16.04 в Москве. Последние новости политики не только обсуждаем в эфире радио «Спутник». В студии работают Даниил Гусельников и Федор Ужов. Привет, Даниил.
Привет, Федя.
С чего мы начнем? С того, что Владимир Путин, президент России, прилетел в Пекин, где провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Напомним, сегодня же началась Олимпиада в Китае. Но говорили лидеры обеих стран не только о спорте, но в том числе затронули вопросы экономики с политикой.
Да, действительно, ты абсолютно прав. Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорили и об экономике, и о политике. И давай чуть подробнее расскажу, какие заявления прозвучали. Например, Владимир Путин о двухсторонних отношениях стран сказал, что развиваются они поступательно по пути дружбы и стратегического партнерства, приобрели действительно беспрецедентный характер. И добавил, что Россия и Китай при взаимной поддержке помогают друг другу развиваться. То есть, что касается двусторонних отношений международных, мы коснемся чуть позже. И вот что прозвучало в плане экономики интересного. Значит, ну, естественно, тему торговли углеводородами не могли обойти лидеры. Владимир Путин сообщил, что, значит, есть хорошие новости по поводу торговли нефтью. А кроме того, сказал, что новый контракт на поставку газа готов из России с Дальнего Востока в Китай по 10 миллиардов кубометров в год. Что имеется в виду? Значит, «Газпром» 4 февраля сообщил, что подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией долгосрочный договор купли-продажи природного газа. 48 миллиардов кубометров ежегодно будет поставляться в Китай. Ну вот я напомню, что уже не первый год, значит, говорится о том, что торговля между Москвой и Пекином должна составить около 200 миллиардов долларов. Не достигли этой цифры только из-за того, что вот пандемия коронавируса началась. Значит, в этом году 140 миллиардов. То есть где-то совсем скоро должно и все 200, как раз вот эта намеченная ранее цель, быть достигнута. Кроме нефтегазовой сферы, также есть общие интересы в различных экономических направлениях, в том числе, говорит президент России, в высокотехнологичных сферах, а также по зеленой повестке дня. Вот это что касается экономики. Что касается политики, кстати, здесь очень много чего сказал именно китайский лидер Си Цзиньпин. В частности, например, он говорил о том, что все крепнет между Москвой и Пекином политическое и стратегическое взаимодействие. Я предлагаю обсудить все это более подробно с нашим экспертом Алексеем Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, давайте с политики начнем. Вот как вам такое заявление, которое сегодня прозвучало, да, о том, что Россия и Китай вроде идут в одном направлении, помогают друг другу развиваться. К чему идем в итоге-то? Тут вот, если учитывать остальные заявления, которые я тут пока что приберег, может быть, и до некого союза, скажем, такого оформленного официально дойдет?
Ну, я думаю, что союз в реальности уже, конечно, сложился. По крайней мере, есть декларация о тех ценностях, которые разделяют Россию и Китай. Это то, что подписали и Путин, и Си Цзиньпин в Китае. И там довольно четко сформулировано, какие контуры мира и Россия, и Китай видят. Они не скажут, что это какое-то революционное заявление с точки зрения того, что мы бы не предполагали. Но, во-первых, понятно, что страны по-своему понимают демократию, по крайней мере, именно ровно так, как ее обсуждали на более ранних встречах, и там четко сказано, что демократия должна быть привязана к национальным особенностям страны. Это была позиция Китая в течение долгого времени, ну и России тоже. Плюс к этому мы много говорим в этой декларации, точнее в заявлении совместном о военном взаимодействии, и здесь тоже наши взгляды полностью совпадают и по кибербезопасности, и по борьбе с терроризмом, и по космической безопасности. Плюс к этому открытые границы, имеется в виду бессанкционная политика, здесь взгляды России и Китая совпадают. То есть, скажем, это на самом деле возвращение к некому нормативу, который был когда-то заложен в период раннего существования Организации Объединенных Наций, который заложен во многих заявлениях ООН. То есть страны, по сути дела, напоминают, как должен был мир строиться. Но и там же четко, на мой взгляд, названы еще и противники. Наверное, впервые Китай настолько ясно выражает свое мнение, для России это ничего удивительного нет, о том, что противником являются США. И, очевидно, здесь мы видим складывание того союза, союза противостояния в области ценностей, а не в области экономики, о котором, собственно говоря, уже давно многие обсуждали.
Можно сначала на, скажем так, внутреннем контуре вот пообсуждать эту тему? Значит, было же подписано совместное заявление о международных отношениях, и там вот одна из мыслей, которая звучала, не знаю, насколько, вот, может быть, вы меня сориентируете, это новое для Китая, для России, по крайней мере, точно не новое, постоянно мы это слышим, противостояние, вмешательство внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Вот для России, понятно, достаточно известная формулировка и от лидеров страны в том числе. А что касается Китая, вот они присоединяются или мы как бы вместе соединяемся вот в этом стремлении? И что это за борьба идет? О какой борьбе идет речь?
Ну, у Китая была своя формулировка. Когда Китай в чем-то обвиняли, он говорил, что это внутреннее дело Китая и в дальнейшем отказывался обсуждать. Но оказалось, что этого мало, потому что, например, США постоянно обвиняют Китай в нарушении прав человека, прежде всего, в Синьцзяне. И оказалось, что нужны некие совместные усилия для того, чтобы показать, что внутренние дела, действительно внутренние дела, которые обсуждаются либо внутри страны, либо между дружескими странами. И в этом плане Китай присоединяется скорее к российским формулировкам. В то время как формулировка про отношения, международные отношения, или, например, отношения в новую эпоху, слово «новая эпоха», это, конечно, китайские политические декларации, политический нарратив, который тоже вынесен в совместное заявление.
А что касается, вот, скажем так, голосования, вот меня всегда интересует, Китай не всегда поддерживал позицию России по многим международным вопросам на голосовании, ну, например, в той же Организации Объединенных Наций. Значит ли вот это новое совместное заявление о том, что, ну, больше прислушиваться, что ли, будут, может быть, чаще совместную позицию какую-то будут отстаивать, вырабатывать?
Я думаю, что это вообще долгое время, когда Китай воздерживался от голосования, в том числе по интересующим Россию позициям, это было продолжение китайской стандартной позиции, что это внутреннее дело, чего нам тут вмешиваться, мы ни за, ни против. Но когда Китай сам попал в ту же самую ситуацию, посмотрите, ситуация по Тайваню, ситуация очень сложная по Синьцзяну, оказалось, что, ну, если вот ты пытаешься находиться в стране, ну, тогда тебя будут бить тем же самым оружием. И Китай, на мой взгляд, меняет, конечно, свою позицию. По крайней мере, в совместном заявлении есть целый ряд вещей, которые, ну, очевидно, отражают именно российскую позицию, российскую постановку вопроса. Будет ли Китай вообще в дальнейшем всегда голосовать на стороне России? Это не факт абсолютно. Страна остается там при своей повестке дня. Но то, что сближение позиций произошло, да, конечно.
Вот теперь мы уже практически переходим к внешнему контуру, про то, что вы отчасти уже говорили, про конкретные указания на врагов, в частности, китайских, да, значит, было заявлено о том, что представляет угроза военно-биологическая деятельность США, и также обеспокоенность выражена была созданием США, Великобритании и Австрии, этого АУКУСа, союза, да, получается, какого, Тихоокеанского, да, скажем так. Да. Вот в этом ключе, значит, как-то совместно будут координироваться. Я вот все, знаете, еще к чему, скажем так, мне интересно, будет ли какая-то военная совместная деятельность, ну, я не знаю, учения, например, проводиться?
Ну, во-первых, учения и так ведутся между Россией и Китаем каждый год. Последние учения стали в декабре, причем не только между Россией и Китаем, но и Иран принимал участие. И у нас уже было и совместное военно-морское, и военно-воздушное патрулирование. То есть, как говорится, куда уж больше. Скорее всего, там вопрос еще в другом. Мы, во-первых, сформулировали, вот это правильно вы сказали, военно-бактериологическая опасность со стороны США. Это тонкий намек, что, не, что мы, мол, знаем, кто, откуда пошел коронавирус, но там же точно так же сказано, что изучение коронавируса – это научная проблема, а не политическая проблема. То есть не надо политизировать. Но иначе мы тоже начнем политизировать. Если говорить про военный контур, там, на мой взгляд, важный вопрос связан с космическими технологиями. Я напомню, что Россия и Китай готовятся открывать совместную космическую станцию на Луне, и, что, конечно, имеет двустороннюю направленность. Ну и кибербезопасность для нас очень важна совместная. Потому что и про кибербезопасность мы много говорили в отдельных заявлениях, часто внесено в некую общую концепцию военно-военно-политического взаимодействия.
Скажите, пожалуйста, еще есть такой вопрос насчет вот этого самого союза теоретического вот этого равноправия, и я так думаю, здесь можно поставить, наверное, знак равно с, извините за тавтологию, равенством партнеров. А о каком равенстве мы можем говорить, если вот мы сравниваем даже ВВП наших стран. И у Китая это почти 15 триллионов долларов ВВП, а у нас, если я ничего не путаю, 1,5 миллиарда долларов. Китай нас случаем не задавит экономически, потому что вот мы говорим о том же развитии Дальнего Востока, да, в частности, озеро Байкал, прилегающих к территории, Транссибирская магистраль, но и там российского-то бизнеса, он если есть, но я так понимаю, он скоро будет уже в меньшинстве в сравнении с различными китайскими фирмами и прочим.
А это вопрос умения переговоров, потому что вообще, строго говоря, Китай может задавить сейчас экономически практически любую страну, в том числе и страну значительно меньше, чем Россия. Посмотрите, Китай активно сотрудничает просто с близлежащими странами, например, с Лаосом, с Вьетнамом, но никого он еще не задавил. Тут вопрос в другом. Китай невыгодно никого задавливать экономически, поскольку это и есть рынки, рынки по-другому действуют. А то, что происходит на российском Байкале, это абсолютно отдельная проблема. На мой взгляд, это абсолютно неумение местных властей, местных чиновников правильно выстраивать отношения с китайскими инвесторами. Потому что надо не отдавать куски под китайскую застройку или под китайские предприятия, а делать там местные предприятия, инвестиционные блоки и уже сотрудничать при защите национальной экономики. Так что это вот просто разные вещи, мы иногда путаем, потому что часто хорошие российско-китайские декларации упираются в абсолютно неумение низовом уровне работать с Китаем.
Получается, что некое, мне кажется, вот в этом соглашении направленность меняется, потому что если раньше мы несколько смотрели в сторону проблем, которые связаны с Россией, ее противостоянием с ЕС и с НАТО, то сейчас и у Китая обозначаются такие более глобальные проблемы уже не регионального характера, но вот после пандемии, в частности, и с созданием этого военного союза. Так что теперь тут, скажем так, некий паритет проблемный получается, да, над которым вместе можно будет поработать.
Да, абсолютно правильно, потому что если раньше, конечно, Россия крайне нуждалась в Китае как в торговом партнере, как к покупателю российских углеводородов, то сейчас, например, за последние 2 года возросла потребность Китая в России, потому что, строго говоря, у Китая не так много именно политических партнеров. Мы не должны путать большие экономические связи Китая с политическими партнерствами. Не так много стран разделяют глобальные идеи Китая, готовы обсуждать и обратить внимание, что в той же самой декларации есть заявление о взаимодействии, о сопряжении Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Пояс и путь». Поэтому сейчас и для Китая крайне важно, чтобы показывать, что Китай не один в своих инициативах, что в том числе есть многие страны, или, по крайней мере, такая большая страна, как Россия, которая, как минимум, разделяет некоторые китайские ценности. Поэтому здесь вопрос не об экономике, а о том, что есть ценности России и Китая, которые они готовы разделять, обсуждать и так далее. И, кстати говоря, судя по всему, опять-таки читаем внимательное заявление, где сказано про взаимодействие с ШОСом или взаимодействие в формате России, Индии, Китай. То есть, в общем, все эти ценности открыты для всех остальных. Я вообще думаю, что это, как говорится, приглашение к широкому диалогу.
Раньше было такое мнение, что, мол, типа того, Россия — это хорошее вооружение, высокий уровень вот технического развития различных войск, а Китай, мол, типа того, что это экономика, и вот им объединиться, и будет идеальный союз. Как думаете, вот этот вот некий такой дисбаланс экономико-технический, ну, если можно так выразиться, сохраняется или все-таки что-то меняется в этом партнерстве? Я почему про это спрашиваю? Потому что я обратил внимание, что практически первое, что идет в, скажем так, в экономике, часть вот всех этих заявлений, это вопрос опять углеводородов.
Ну да, потому что углеводороды — это то, что не только то, что можем продавать, это то, что сейчас крайне нужно Китаю, учитывая, что Китай попал в неприятную ситуацию в 2020 и 2021 годах, когда оказалась просто нехватка углеводородов и вообще сырья в Китае из-за некоторых объективных, субъективных ошибок. Это понятно, почему сейчас они присутствуют. И более того, это то, что хорошо у нас отлажено. Но надо понимать, что меняются позиции стран. Например, Россия начала заметно расширять свои поставки продукции агропромышленного комплекса в Китае. Причем очень заметно. Если раньше на китайский рынок прорваться было крайне сложно, особенно для некоторых видов продукции из-за санитарного контроля, сейчас мы видим, что пошли поставки охлажденного мяса, потрохов, зерна, изделий из зерна, муки, и не говоря же о традиционных российских сладостях. То есть, ну, если это, конечно, не прорыв, то, по крайней мере, это заметное увеличение. Так что вообще мы проводим диверсификацию. Ну и плюс к этому, конечно, мы уходим от такой примитивной торговли, грубо говоря, перевозки товаров через границу, а создаем специальные, вот разрабатываем, точнее, специальные экономические зоны, трансграничные зоны высоких технологий. То есть, конечно, само все сотрудничество приобретает более комплексный характер. Но мы запаздываем, это правда. И Китай, честно говоря, долгое время ограничивался декларациями. Так что сейчас мы наверстываем упущенное.
Алексей Александрович, если вот, скажем так, долгосрочную перспективу обрисовать вот этой, скажем, назовем ее так, олимпийской встречи, олимпийских договоренностей, насколько, скажем, далеко пойдут совместные действия, совместная работа России и Китая?
Я думаю, далеко, по крайней мере, вот то, что сейчас заложено, это рассчитано как минимум на 10-15 лет, то есть при нынешнем политическом руководстве России и Китая это должно приобрести какой-то стабильный характер. А дальше будет новое заявление, наверное. Тут главный вопрос в том, что сейчас Россия и Китай нашли друг друга из-за совместных вызовов, в том числе у них есть совместная обида, совместная попытка решить эти проблемы, и нам надо понимать, что те страны, которые обозначены как противники, там в случае США, у них тоже политика меняется, и общие обиды могут исчезать. Поэтому наша задача сейчас, пользуясь этим временем, найти возможности реконструировать отношения так, чтобы мы базировались не на совместных, не на противостоянии совместного противнику, а на какой-то позитивной повестке дня.
Ну, как только будут решены проблемы, так сразу и позитивная повестка появится. Алексей Александрович, спасибо вам большое. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова в эфире «Радио Спутник».